друзья, товарищи, господа, я приветствую вас на канале Insider Life. Меня зовут Андрей Захаров, и это стрим-прослушка, стрим о расследованиях, исследованиях, разного рода глубоких материалах и о тех, кто их делает. Сегодня будет и того, и как делают, и личного много будет, в том числе, не знаю, я, честно говоря, такого количества лично никогда не видел. Сейчас объясню, в чем речь. На нашем стриме, в смысле. Сначала с Ильей Давлячиным, журналистом, который на прошлой неделе прогремел на весь мир. Классный, кстати, расследователь. И я хотел бы, чтобы Илья гремел своими расследованиями, но тут он прогремел как автор инсайдов в газете Daily Star про вечного Путина. Хотя на самом деле у Илья как из пулемета за последнюю неделю выстрелил несколькими расследованиями про российских пропагандистов, в том числе, что о них можно узнать из утечек биллингов. И здесь как раз, наверное, будет такой момент, как такое же расследование можете сделать вы, как получить данные биллингов и узнать, кому там, не знаю, звонила Мария Захарова. В общем, об этом я с Ильей поговорю. А потом гораздо больше личного, и даже не знаю, как это анонсировать, потому что у Риты Логиновой, которая давно для студии либо-либо делает подкаст «Одни плюсы», в общем, у нее новый сезон, который начинается с истории, как на войну ушел ее родной брат. Ну и пропал там без вести. И Рита, используя объективные журналистские инструменты, пытается понять, как так получилось, препарируя и семейные причины, и общественные. Правильно ли так делать? Должна ли бы это делать сама Рита или кто-то другой? Обо всем об этом я с ней поговорю. Вас я призываю, во-первых, если вы уверены, что контент будет годный, поставьте лайк. Не уверены, придержите, поставьте его потом. Вопросы Илье, Рите, мне, не знаю, Доброхотову, как шеф-редактору «Инсайдера», передам обязательно, можете задавать либо в телеграм-канале Захаров, где я опубликовал анонс стрима, либо в чате этого стрима на Ютубе. Ну а в конце также дам рекомендации о том, что смотреть, что слушать, помимо тех расследований и исследований, о которых будем сегодня говорить. Не хотел начинать с Daily Star. На самом деле, я оставил даже Daily Star просто так, если успеем, спросить Илью, потому что темы, которые он поднимает, гораздо более важные. Поэтому оставим Daily Star наконец. На самом деле, проект Explainer, проект, который, про который я раньше не знал, и в этом проекте Давлячин буквально через день препарирует жизнь российских пропагандистов. Об этом мы сейчас с ним и поговорим. Илья, привет!
Привет, Андрей, привет всем зрителям. Спасибо, что позвал.
Знаешь, у меня было заготовлено это «Привет, Стар», да, как говорится. Вот, но
Боже, это наконец. Какой-то трэш. Ну ладно, в конце поговорим об этом.
Да, это я согласен, так бывает. Смотри, вот прям серия расследований, и самое, мне кажется, такое оригинальное, это кому звонят российские пропагандисты. Вот я-то знаю, откуда берешь данные, да, но давай объясним зрителям, потому что зрители скажут, что, ну, понятно, Давлячин, ну, как бы ему там ЦРУ эти данные дало.
Daily Star мне передал эти данные. Нет, на самом деле, в этом, по-моему, апреле или мае начали появляться биллинги россиян на различных сайтах с пробивной информацией. Да, ну, мы знаем все эти сайты, на самом популярном они появились. И появились еще на нескольких, не знаю, называешь ли ты эти сайты, мы стараемся их не упоминать, потому что в России нет. За это могут уголовку людям припаять.
Не называют вот, даже, нет.
Вот, поэтому, да, скажем так, на некоторых агрегаторах утечки данных появились биллинги, мы по себе проверяли, вот я себя посмотрел, там с 18 по 22 годы, действительно, все соответствует, да, релевантные данные, там, правда, конечно, не все звонки, и там сразу, забегая вперед, скажу зрителям, нет, расшифровки нет, мы не знаем, о чем они, мы догадываемся, о чем они говорят, но вот расшифровки того, о чем они говорят, нет. И ты знаешь, я раньше думал, что вот эти вот люди, они относятся к персональным данным, ну, нормально, да, там Путин и все вот эти вот ребята, потому что мне источники говорили, что вот есть Сергей Кириенко, по-моему, он первый замглавы администрации президента, и у него нет мобильного телефона. Ему запрещено иметь личный мобильный телефон по удивительной причине. Потому что в 2013 году в айфонах появился Touch ID. И они серьезно считают, что вот этот Touch ID может привести к тому, что его пальчики утекут. Поэтому Кириенко не может иметь телефон. А Дмитрий Песков и Алексей Громов может. И вот В случае с Дмитрием Песковым там была совершенно анекдотичная ситуация. У нас, у многих журналистов, был и есть телефон Дмитрия Пескова, в том числе, которым он пользовался в ковидный 20-й год. И мы там писали смс-ки, там в телегу писали, спрашивали там, что как. А потом наступает, по-моему, 21-й год. И Песков этот свой запаленный телефон, свою симку, передает сотруднику ФСО. Сотруднику ФСО, который охраняет Владимира Путина. И вот как тогда в ковид все эти бациллы распространялись, да, по воздуху, так же и вот этот сотрудник ФСО с этой симки начинает палить всех других сотрудников ФСО, которые летают с внуком Путина Фассоном, которые охраняют самого Путина, рядом с ним находятся. Это все из-за Пескова случилось. Вот просто чувак взял и передал свою симку ФСОшнику.
А в смысле палить? Поясни, не все понимают. Палить, как он запалил Ивана Путина, например.
Нет, Ивана Путина он не запалил, он запалил охранника Романа Фассона, потому что вот он передал свою симку этому сотруднику ФСО, которого зовут, по-моему, Евгений Олейник, и там в телефонных книжках других людей он записан как Женя ФСО, Евгений ФСО Путин. И этот Евгений Олейник начинает звонить другим ФСОшникам, и, собственно, в биллингах есть их телефоны, и мы благодаря там приложениям, благодаря утечкам данных понимаем, что все это ФСОшники. Потом находим их фотки в приложении, по-моему, на сайте называется PMICE, и вот там по фоткам мы встречаем этих людей и понимаем, что вот этот человек рядом с Путиным находится, там на саммите, на каких-то там поездках. Все это благодаря Дмитрию Сергеевичу Пескову, который просто передал свою симку ФСОшнику, выяснилось.
Ну, давайте сейчас как раз поговорим уже про звонки, но я-то понимаю, ну, для зрителей уточним, что вот раньше Христо Грозев, значит, покупал биллинги за большие деньги, но тут пробивщики на Громова или на Киселева не продали бы тебе информацию. То есть она просто уже, так сказать, ну, она отличается от того, что делал Христо. Мне кажется, не все понимают, а важно это пояснить.
Да, слушай, на самом деле мы понимаем уровень, который вот пробивщикам уже недоступен, потому что, ну, например, вот Кабаеву, там перемещение Кабаевой, они заламливали, запрашивали гигантские деньги, там 500 тысяч рублей, 700 тысяч просто за ее перемещение. Но так случилось, что недавно опять утекли перемещения и Кабаевой, и всех других людей, и на поездах, и на самолетах. И, собственно, даже утекли трудовые книжки россиян вот за 25-й в том числе год. Сейчас на некоторых сайтах по пробиву информации, по утечкам, там можно просто посмотреть, сколько человек получает в этом году. Спойлер, Кабаева получает много.
Да, это есть это как раз в одной из заметок. Давай поговорим про звонки. То есть мы определились, как ты это сделал. Вот, например, Алексей Громов, да, главный российский цензор. Я, честно говоря, тоже скажу, что я думал, что они не звонят по обычному телефону. Ну, вот я, честно говоря, думал, ну, есть же какие-то там мессенджеры, Telegram, в конце концов. Но я так понял свои заметки, что они натурально друг другу звонят по обычному сотовому.
По обычному сотовому, да. Причем, вот я сейчас смотрю телефон Громова, кстати, откуда он у нас появился? Его нет там ни в приложениях, там типа Надкол от сайта, да, специализированных, там ни в каких-то других агрегаторах. Нам этот телефон Алексея Громова передал участник тех самых знаменитых летучек с участием Громова, которые проходят в Кремле. Чувак, который ходил на эти летучки, присутствовал там лично, общался с Громовым. Вот он нам слил этот телефон, спасибо большое ему за это. Собственно, мы посмотрели этот телефон Громова в пробивных разных историях и выяснили, ну, помимо, да, там основных, ну, понятно, что он звонит Добродееву, хотя ты говоришь, что удивительно, но вот, да, звонит. Звонит Добродееву, Симонян, Киасаяну звонил. А вот что неожиданного мы там нашли, оказывается, Алексей Громов созванивается с Александром Лебедевым. Причем это происходило после уже вторжения в Украину. Лебедев, кто не знает, это бывший или, по-моему, нынешний акционер «Новой газеты», бизнесмен, который, ну, владел бизнесом. И его газета «Московский корреспондент», Андрей хорошо помнит эту историю, написала про связь Владимира Путина с Алиной Кабаевой в 2008 году. И про, по-моему, рождение сына, да, тогда это было. Вот, да, Лебедев звонит Громову, причем, ну, мы так понимаем, что, судя по биллингам, там было написано исходящий и входящий. Вот Александр Лебедев сам звонил Алексею Громову. О чем они говорили, не знаем, опять же, но знаем, что это случилось уже после того, как Мосгорсуд лишил «Новую газету» свидетельства о регистрации СМИ. Может быть, они обсуждали это. Тут мы можем только предполагать. Что еще интересного? Звонит ему Герман Хан. Это бизнесмен, предприниматель, который жил в Великобритании 10 лет, но вот после того, как началась война, против него ввели санкции, он вернулся в Россию, где-то это летом было, по-моему, британские журналисты так писали. И вот в декабре 2022 года Биллинги зафиксировали их созвоны Громова и Хана. Об их связи, честно говоря, тоже раньше не было известно. Удивительно, что Громов звонит чиновникам Минобороны, ну вот, например, Руслану Цаликову. То есть тоже не было как-то известно, что он контактирует и там дружен с этими людьми. Ну вот, да, Цаликову он звонит, и в Биллингах тоже есть их телефоны, есть их переговоры.
Ну, наверное, знаешь, там типа, да. Как Минобороны войну освещать, не знаю, там, или что-нибудь такое, возможно, нет?
Ну, тогда бы он звонил Коношенкову, например, но вот в утечке не нашлось их переговоров, хотя, может быть, они и были, да? Говорю еще раз, утечка не полная. Если бы она была полной, там были, не знаю, десятки тысяч звонков. А кому он еще звонит? Еще он звонит, конечно же, Владимиру Соловьеву, конечно же, он звонит Зарине Дагузовой. Это фаворитка Громова, она с ним работала в администрации президента, потом возглавила Ростуризм. Тогда журналисты вообще никто не понимал, а за какие заслуги. То есть она никогда не была связана с туристической деятельностью. Ну вот, видимо, благодаря связи с Громовым, причем настолько тесной связи, что Алексей Громов, ну, позвонил ей одной из первых, 1 января 2021, по-моему, года в 0 часов 11 минут.
Сначала с женой, получается, да, бокалы сдвинул, а потом зашел в соседнюю комнату и позвонил Дагузовой, например.
Да, потом позвонил там своим другим подчиненным, потому что как-то 1 января мы смотрели многих чиновников, у них какой-то бум на самом деле, вот они любят, видимо, по телефону звонить и поздравлять с Новым годом именно 1 января, там с нуля часов и до полудня, потому что вот я смотрел утечку по Белоусову, у него там 1 января 2020 года куча звонков, просто при том, что утечка не полная, там, ну, звонков 50 он совершил вот только за полдня.
Ну, видимо, да, они считают, что поздравить с Новым годом ЦРУ не услышит. А, да, кого еще смотрел ты из пропагандистов, кроме, ну, Громов цензор, да?
Ну, считаем ли мы Марию Захарову пропагандистом?
Ну, наверное, да, все-таки рупор, ну, в том числе, бидовской, да, пропаганды. Да, да.
Ну, потому что помнишь вот это видео с брифинга, когда она там что-то комментировала, ей поступил звонок, и агентство писало, что это был Громов. Да, они, кстати, реально созваниваются. Очень много их созвонов в детализации нашлось. И судя по, ну, тому, что происходит, он действительно дает ей наставления, потому что некоторые звонки, которые мы посмотрели по детализации, по биллингам, они происходили, ну, буквально за 10-15 минут до брифинга Марии Захаровой. Но это не совпадение, да? Наверняка Громов действительно дает ей наставления, что и как говорить, или там какие корреспонденты будут, каких корреспондентов допускать, не допускать. И это происходит много лет. Ну, судя по биллингам, там года с 18-го. Кстати, о Захаровой. Биллинги раскрыли ее вот эту самую тайную жизнь, которой она очень недовольна. Коллеги из Ходорковский Лайф скинули мне сообщение, которое она им отправила после выхода нашего расследования. Так вот, Мария Захарова звонит много-много-много одному человеку. Этого человека зовут Андрей Махров. Этот человек, Андрей Махров, это ее тайный муж. Стоит отдать должное украинским коллегам из проекта «Асинт Бджоли». Они первыми написали об этом пару месяцев. Вот тот даун слева. Это, кстати, программа «Дачный ответ», по-моему, так она называется. Она на НТВ выходила. И тогда, да, вот Андрей Махров, он давал комментарии, рассказывали ведущие о том, что вот есть Андрей Махров, он прекрасно готовит, там закручивает помидоры, а еще он муж Марии Захаровой. Но они не сказали, что он Махров, они просто сказали, что Андрей. Вот этот самый Андрей Махров, он муж Марии Захаровой, тот самый муж, с которым они поженились в Нью-Йорке в нулевых годах. И причем многие СМИ, в том числе там «Комсомолка», «Лайф», они многие годы давали неправильную фамилию. Они писали, что это Андрей Макаров. Но нет, Андрей Макаров сидит в Госдуме, а вот этот чувак — это Андрей Махров. И он работает в компании, которая занимается геолога, чего-то там разведочными работами. Да? И получает господряды, естественно. Причем неплохие господряды. За последний там год только госконтрактов у него было заключено на 300 миллионов рублей. Кстати, да, сообщение от Марии Захаровой, которая написала одной из наших коллег по поводу нашего расследования. Ну, мы, кстати, направляли запрос Марии Захаровой, чтобы она ответила, но вот она предпочла игнорировать. А ресурсы Ходорковского. На Медне выпустили залп фейков по мне. Адская ложь. Секретный муж. Отдых в Ницце и Стамбуле. Покупки на сотни миллионов. Совсем уже одурели. Мария Захарова, эксплейнер — это не ресурс Михаила Ходорковского. Начнем с этого. Михаил Ходорковский не имеет к нему никакого отношения. Этот ресурс создан журналистами проекта «Можем объяснить», и Михаил Ходорковский его не финансирует, не спонсирует, его денег там нет. Ну а что касается остального, да, по Марии Захаровой мы выяснили, что она летала в Ниццу, причем не по работе, вот с этим самым Андреем Махровым, что да, у нее есть секретная квартира в центре Москвы в доходном доме за 100 миллионов рублей.
Причем очень дорогая, насколько я понимаю.
Она вот сейчас стоит где-то 150 миллионов, потому что квадратный метр жилья в этом доме на Большой Дмитровке, он стоит где-то 1 100 000. И легальных доходов Марии Захаровой ни за что бы не хватило, чтобы купить эту самую квартиру. Причем, я так понимаю, что Мария Захарова осознанно покупала ее вот конкретную дату. Это случилось 28 декабря 2022 года. Мария Захарова и все остальные чиновники тогда прекрасно знали, что буквально через 3 месяца Росреестр будет засекречивать имена и фамилии владельцев недвижимости. И поэтому Мария Захарова, видимо, и выбрала вот такую вот дату для покупки недвижимости. Да есть опять незадача. Все эти утечки из Росреестра и прочих баз данных показали, что Мария Захарова купила эту квартиру. И там даже указана сумма, причем до рубля, 101 миллион, там 800 тысяч, 450 что-то там рублей. Вот все есть в утечках, все можно там найти теперь.
И при этом ведь ты посчитал, что ее доход никак не тянет на стоимость этой квартиры?
Он никак не тянет, и более того, вот в ответе нашим коллегам с Ходорковский Лайф Мария Захарова почему-то решила не опровергать одну деталь, которую мы тоже выяснили в этом расследовании. Дело в том, что Мария Захарова, все ее знают как официальный представитель Министерства иностранных дел. Но из утечек следует, что по 500 000 рублей в месяц она получает и в холдинге «МИА Россия сегодня». Это тот самый холдинг, в который входят РИА Новости, Эрспорт, там и на СМИ, что-то еще. Об этой странице ее биографии не было известно. И за какие заслуги она получает деньги в России сегодня, которые руководят Киселев и Симонян, не очень понятно. Она там не корреспондент, она не пишет колонки, она там не проводит мероприятия в пресс-центре. В общем, она не сотрудница России сегодня, но при этом по утечкам видно, что она получает там доход, причем вполне себе неплохой.
У меня как раз несколько вопросов накопилось. Ну, на один вопрос Андрея Захарова, его задала же и Мария Захарова, это я ответил, про проект Explainer. Но вот эта вот серия, почему начали с пропагандистов, и прям так, знаешь, буквально день за днем. Это твои любимые персонажи?
Ну, вообще, есть среди них любимые персонажи, типа Владимира Соловьева, который как-то комментировал наши расследования и, по-моему, грозил нас изнасиловать в одно место. Причем он назвал это место, но мы не будем цитировать классиков, мы лучше не будем. Да нет, слушай, но это люди, которые разжигают войну. Я считаю всех этих пропагандистов, Соловьева, Норкина, Киселева, Симонян, Киасаяна того же самого, виновниками войны. Поэтому, ну вот, мне в голову, о ком хочется написать, в первую очередь приходит там Соловьев, тот же самый. Я думаю, так и у многих из наших коллег происходит, потому что вот ФБК в 23-м году, кажется, выпускали расследование про Соловьева и Светлану Абросимову. Это баскетболистка, с которой они много летали в США, и там у них есть, по-моему, 2 дочки. Да, и в биллингах тех же самых есть созвоны Соловьева и Абросимовой. При этом в этих биллингах нет ни одного звонка Соловьева и Эльги Сепп. Эльга Сепп — это его официальная жена, с которой, как мы понимаем, они до сих пор находятся в браке и не разводятся, ну, судя по всему, чтобы в судебной базе или там в утечках, опять же, не появилось вот этого вот факта. Притом знакомые Соловьева там в его окружении говорят, что он и Эльга Сепп не живут, ну, примерно уже лет 10. И примерно лет 10 есть вот эта вот связь между ним и Светланой Абросимовой, да, с которой они путешествуют по России в поездах, летают в Америку на самолетах. Что-то там еще у них какие-то пересечения были. Перечисляют деньги друг другу, это тоже есть в утечках. В общем, все эти факты, которые были в расследовании ФБК, ну да, они подтверждаются теми же самыми биллингами.
Слушай, ты знаешь, я когда читал вот про звонки, расследования, про Захару, там еще про Михалкова есть. Вот ты знаешь, у меня, на чем я себя ловил? У меня такой вопрос появился к тебе. Потому что у меня-то есть мнение, но интересно твое. Вот 5 лет назад, вот чтобы сделать такое же, например, про Захарову, да? Вот давай, положу руку на сердце, вот как, ну в смысле, сейчас ты можешь очень быстро сделать такое, да, про Захарову, потому что много данных, а 5 лет назад... Сколько у тебя заняло такое расследование, и мог бы ли ты настолько глубоко проникнуть в тайны там, Захарова или, там, не знаю, того же Громова. Или, может, я ошибаюсь,
знаешь, на самом деле. Думаю, что, да, и что если бы не война, то не было бы этого, не текли бы базы с такой скоростью. Андрей, помнишь программу под названием «Кронос»? Ты тоже наверняка пользовался, где были вот эти вот, еще там с дисков на горбушке мы вставляли там в компьютеры и в «Кроносе» смотрели эти базы. Сейчас это вот так вот, нужно щелкнуть пальцами и зайти там в определенный источник, посмотреть, и там найдется все. Я говорю, похоже, там нет сейчас только одной истории, нету вот содержания этих телефонных разговоров. Зарплаты есть, полеты есть, где они сдают анализы, это тоже есть, недвижимость есть. То есть вот реально есть все, кроме, ну, собственно, того, о чем они разговаривают. Даже уже сами телефонные звонки, вот факт телефонных звонков, это все утекло. Яндекс.Еда, знаменитая база, которая протекла еще в 22-м году. Но это было только начало. Мы тогда еще не знали, что все эти утечки, они будут происходить каждую неделю. И не то, что, вот, знаешь, раньше мы приходили там к каким-то пробивщикам и говорили, вот можно такие-то данные запросить, и сколько это будет стоить. Сейчас происходит так, что сами пробивщики, сами люди, которые занимаются там продажей данных, они приходят к нам и говорят, вот есть такая-то информация, готовы с большой-большой скидкой поделиться с вами. В 2021 году представить такого было невозможно. Но я так понимаю, что это из-за того, что многие из вот этих людей, которые агрегируют базы данных, создают их по утечкам, они покинули Россию. Ты, по-моему, писал про создателя одной Химеру. Из этих вот... Да, про Химеру, самую знаменитую, которые покинули.
Ну, ладно, я писал про них, потому что я писал так, что можно сказать, да, я говорил бы.
Ну, это не секрет, да, это самая знаменитая база данных. Она, кстати, вот сейчас не самая полная. Есть агрегаторы гораздо более полные, чем Химера. Но да, люди из этой базы данных уехали из России, им бояться нечего. И поэтому, ну, видимо, вот так вот все развивается сейчас.
Ну да, я на самом деле договорились не называть, я просто называл, потому что они прославились покинувшими, потом я о них конкретно тогда и рассказал, да, а так-то да, я тоже стараюсь, и когда они в личку приходят, расскажи, кто имеется в виду, не говорю. В общем, как раз вот оцени, вот ты 5 лет назад смог бы такое сделать, как ты думаешь, расследование?
Нет.
Причем,
нет,
скажи честно, как ты быстро его сделал? Вот скажи честно, как ты быстро его сделал?
Ну, про Захарова, я сделал его довольно быстро, но мы все откладывали. В итоге украинские расследователи первыми написали про мужа Марии Захаровой, хотя мы выяснили это еще где-то в марте, по-моему, или в апреле. Ну, просто дело было по горло. У нас же еще видеопроект на канале Ходорковский Лайф, мы ушли туда с головой. И это все было отложено. Но в 2020 году, я говорю, это бы заняло очень много времени. Пока бы я на этой старой Это так и происходило. Я же тогда в собеседнике работал, открывал вот эту базу Кронос, запускал программу, искал там определенную базу, потом в этой базе забивал имя, фамилию, отчество, а база одна, то есть она не собирает, не агрегирует все, да, мы смотрим, вот расследование про кривоногих, открывается база перелетов и смотрится, с кем летал, потом открывается другая база, потом вторая, третья, пятая, десятая, а сейчас можно по имени, фамилии, отчеству получить все данные, ну, буквально за 5 секунд.
И теперь, знаешь, я вначале забросил затравочку. Как ты стал звездой Daily Star? Ну, я давайте, вот кто не в курсе, да, выходит заметка на Daily Star. Это какой-то жуткий таблоид британский, где написано, что Путин планирует править там 90 лет, а потом Ивану Путину передать правление. Я почему про Ивана Путина оговорился, когда ты рассказывал, да, про Фасана. И там, листаешь, Давлячин. Илья Давлячин рассказал, как так получилось вообще, как ты к этому относишься, к этой славе?
Я почувствовал себя в центре какого-то идиотского спектакля, потому что, ну, я не давал комментариев изданию Daily Star. Как это произошло? У нас в сентябре, как раз-таки возвращаясь, выходила на канале Ходорковский Лайф программа про Алину Кабаеву, в которой, кстати, опять же, на основании утечек рассказывали, сколько она сейчас зарабатывает, куда она летает, как она на поездах ездит, где она там, кому она звонит, сколько она денег на вкладах своих хранит. И там в одной из подводок было дословно сказано: мы даже знаем возраст, до которого Путин хочет дожить, 97 лет. Это 50-й год, все просто. Тогда его старшему сыну Ивану исполнится 35, возраст, когда по Конституции можно избираться на президентский пост. Но есть проблема, Путин не признает наличие детей, так же, как и не признает, что у него есть любовница, о которой, впрочем, знает весь мир. И дальше во всей этой программе мы рассказывали про Алину Кабаеву. Ребята из Daily
Star... Извини, что перебил, но это же такой я смотрел этот момент, это такой прикольчик. Ну, в смысле, это как бы элемент сторителлинга, да? Это не то, что там, знаешь, я знаю, мне сказали три источника, ну, как я это воспринимаю, да? Это просто прикольчик.
Ну, конечно. Да, и, видимо, не знаю, видимо, британцы или не считали эту иронию, или сознательно выдрали это из контекста и написали эту заметку, которую почему-то расхватали все. А, ну окей, я не беру этот еж бриф, да, бывший, вот, помойку, но, блин, холод, остальные коллеги. Ребят, пожалуйста, приходите в личку, спрашивайте, было ли это на самом деле, потому что я, когда открыл интернет, я просто охренел. Мне друзья пишут, говорят, тебе кто там в Кремле это рассказал? А я вообще не понимаю, о чем речь идет. Я уже забыл про эту программу, которая выходила, блин, 2 месяца назад. И там речь была вообще не про то, что Путин собирается сидеть там до 97 лет. Там про Кабаеву было только, и все.
Ну, видишь, стал стар, да? Я так посмотрел, там и англоязычные медиа тоже это процитировали, многие-многие. А ты
вот,
писал Daily Star?
Есть таблоиды. Я не писал в Daily Star, но уже смысла нет никакого, потому что это уже везде разошлось. Вот. Плюс, ну вот я убедился, что таблоиды, они везде таблоиды. И есть Life News в России, да, который был и является сейчас помойкой. Вот есть в Британии подобные таблоиды, которые пишут эту фигню. Ну даже, ну блин, можно было прийти в личку опять же спросить. Но контакты есть у всех, это легко опять же можно найти. Не спросили, но окей, спасибо за цитируемость, но не такую цитируемость мы вообще, конечно, хотели.
И в конце спрошу еще про Explainer. То есть этот проект будет публиковать именно расследование, да? Только текстовые или еще и видео будет? Расскажи подробнее. Потому что там сейчас вот, по сути, три там, да, расследования только.
Ну, мы сейчас пытаемся развивать там, потому что у нас был предыдущий сайт, но сайт этот настолько уже глючный, что его не имеет никакой, ну, незачем его как-то исправлять, что-то менять, потому что менять нужно все. Поэтому мы решили завести новый сайт. Да, там будут публиковаться только расследования. Его делает несколько человек из проекта «Можем объяснить», еще несколько фрилансеров, журналистов. Да, там будут публиковаться больше, там не будет новостей, там будут исключительно тексты, расследования, исследования, может быть, какие-то видеоформаты мы потом добавим, но пока на это нет, честно говоря, денег и серьезных ресурсов, поэтому вот сейчас есть только тексты.
Ну что ж, друзья, я всем советую сами тексты внимательно прочитать, бодренько, и, судя по всему, судя по настрою Ильи, он настроен еще больше из этого пистолета стрелять, и прекрасно.
А я тебя анонсирую, кажется... Андрей, давай, пока так, я анонсирую, что на самом деле продолжение будет истории про биллинги, потому что там очень много информации. Следующий заход мы, наверное, сделаем про беглых украинцев. Мы посмотрели, причем самых известных, мы добыли их телефоны, номера, узнали, кому они звонят, узнали, что несколько человек из окружения Януковича получили российское гражданство, но, думаю, на следующей неделе будет очередная часть этого расследования.
Ну, здорово. В общем, спасибо тебе большое за рассказ. С Daily Star сочувствую. Вот, бывает, да, и как-то просто что. Илья Давлячин, спасибо тебе большое.
Спасибо. Пока.
Ну, те, кто давно смотрит стрим «Прослушка», помнят, что у меня, я специально проверил, журналистка Рита Логинова была дважды, и мы обсуждали вполне себе такие журналистские исследования про миграционную политику, про отношение россиян к войне. Но также в рубрике «Что можно почитать, послушать, посмотреть» я рассказывал про ее подкаст «Одни плюсы», который выходит в студии «Либо-либо». И я даже не знаю, как его на самом деле подвести к новому сезону этого подкаста, потому что там пока всего лишь один эпизод, но этот эпизод меня лично потряс. Вначале уже сказал передача, о чем там суть. Это, ну, я такой максимально, такой настолько личной истории, рассказанной журналистом, давно не слышал. Приветствую Риту. Рита, привет.
Привет, Андрей.
Ну, в общем, я сказал уже вначале, что твой брат ушел на войну. Причем я вот, когда нашему режиссеру сейчас говорил, и он такой, родной брат, переспросил. Я говорю, да, родной брат. Не знаю даже, с чего начать. Прям вот, знаешь, на самом деле, правда, теряюсь. Но не каждый же такую личную историю вынесет прям в подкаст и будет препарировать причины, почему родной брат ушел на войну. Вот почему ты решил это прям вот настолько препарировать?
Ох, Господь. Короче, этот сезон просто другим немножко задумывался. И уже когда мы были в продакшене, тема поменялась, потому что предполагаемый потенциальный главный герой, героиня той первой идеи, отказалась. Ну, в общем, перестала выходить на связь, и мы поняли, что надо что-то еще придумывать. Ну и таким образом сложилось, что я оказалась вдруг с тем, что мне нужно делать подкаст, тем, что это все еще подкаст «Одни плюс», который начинался когда-то как просто буквально сборник интервью с ВИЧ-активистами, знакомыми мне. Вот. И параллельно, да, у меня в жизни вот эта история происходила с весны этого года, связанная с тем, что мой брат мне сообщил, что он уходит на СВО. 9 мая это было. Прикол. Вот, и что, в общем, наверное, это способ мой какой-то пережить эту информацию, как бы, и рассказать, что я об этом думаю. А думаю я об этом, помимо того, что я выступаю из-за своей субличности сестры, много чего, потому что последние много лет я однажды, уцепившись за тему ВИЧ-инфекции, того, как она живет и проживает в России, в каком-то большом зарубеже, я столкнулась с этими чуваками, которых, ну вот когда Серёжа Смирнов меня тоже как-то представлял однажды, он говорит, а Рита пишет о людях на обочине жизни, там какие-то отсылки к Достоевскому, вот это все. Ну вот я во взрослом возрасте журналистском воссоединилась с теми чуваками, с которыми я, в общем, когда-то росла. И одним из этих чуваков в итоге оказался мой брат. Ну и что-то я подумала, что это, наверное... Не то, что мой долг какой-то, нет, но мне, ну, персонально как-то, как человеку, нужно переваривать это. И у меня есть некоторый набор инструментов журналистских, прежде всего, которыми я привыкла пользоваться, чтобы разматывать истории других людей. Ну, почему бы не сделать это самой собой? Так сложились, в общем, обстоятельства, что невозможно было не сказать. Было у меня ощущение, что, может быть, это как бы я обхожусь не только со своей историей, но и с историей других людей таким образом, которым, мне кажется, можно это делать, и не заденет ли это их. Но, собственно, братец пропал без вести. И следующее, что я о нем услышу, это либо что он погиб, да, либо что он находится в плену, и, наверное, это был бы лучшим из вариантов. И даже подкатывали уже, кстати, к родне какие-то мутные личности, которые обещали за деньги какую-то там информацию предоставить. Вот. Но я думаю, что она нас найдет, в общем. Преодолевать это как-то переживать надо. Я человек творческий, чувствительный, эмоциональный. Мне показалось, что это способ. Да. Why not?
Ну, это... Ну, это не, я понимаю. Давай тогда, раз ты сделал это объектом журналистского интереса, хотя, знаешь, не могу не спросить. Я знаю такой прием, когда люди рассказывают о личном, но не говорят, что это они. Думал ли ты о таком варианте, когда ты расскажешь историю?
Нет, не было такого. Слушай, это как-то непонятно, почему. Ну, то есть, там понятно, что какие-то не все детали моей жизни звучат. И что-то я не готова про себя рассказывать anyway, но так, чтобы там не говорить, что это принадлежит мне, и это мое видение из моей головы, да нет, не было такой идеи. Мне кажется, это честно.
Ну, ты сама сказала, да, про объект журналистского интереса, поэтому я тогда вернусь из сочувствующего человека в журналиста, поэтому, опять же, да, потому что ты сама сделала это объектом интереса, я спрошу, вот, да, в подкасте там много всего, и в конце еще раз призову его слушать всем, но про обстоятельства твоего ухода, как, почему и как, собственно, он ушел, можешь это рассказать так вкратце, опять же, да, в подкасте больше, но вот для зрителей...
Ну, опять же, ему в голову мы пока залезть не можем, а может быть, уже не залезем. Вот, но история вот такова, что человек много лет с проблемами для собственного здоровья и благополучия, с большей или меньшей интенсивностью, насколько я понимаю, в разные периоды жизни употреблял психоактивные вещества, которыми, как мне кажется, многие из нас пытаются заполнить дыру. Это кошки шумят. Кошки, пожалуйста, дорогие, извините,
пусть,
дети, кошки.
Пусть бегают.
Да. Ну, в общем, обычно был поц, подтарчивал всю жизнь, как-то не преуспевал в каких-то, не знаю, получении образования или там выстраивании карьеры. Но добрый, хороший, малый, как многие. Младше меня на 1,5 года, мне вот 37. То есть мы с ним почти погодки. И насколько я просто некоторые этапы его биографии, я в них больше как бы участия принимала, в некоторых меньше, но сталкивалась я несколько лет назад с тем, что его с каким-то весом веществ приняли менты, и как бы началось следствие. В общем, ему настоятельно рекомендовали лечиться и как-то отмечаться. Условно, наверное, это было какое-то наказание. Короче, я знаю достоверно, что он, как любой рядовой, в общем, потребитель наркотиков, сталкивался с полицией, и никогда ничего хорошего ему эти столкновения, в общем, не сулили. И в очередной раз, будучи принятым с каким-то весом, который он взял, как любят говорить люди, да для своего друга, не для себя. Ха-ха. Ну, короче, со слов его девушки, ему просто предложили заключить контракт до суда, и он благополучно воспользовался этим предложенным шансом, несмотря на то, что все вокруг, конечно же, его отговаривали. Просто он не объяснял, пока мы с ним еще разговаривали, и пока мама с ним разговаривала, чем обусловлен этот его сильный мотив вдруг отправиться, так сказать, защищать родину. Никогда он не был человеком, который как-то так экстремально, в общем, собирается проводить время. Ну и до определенного времени я думала, что это все исключительно как бы деньги, что он кругом был должен, что он должник по элементам тоже. И что он, ну, не знаю, купился на это, потому что другого объяснения не было. Не тот человек, мой брат, который просто, типа... Да и про деньги я была не сильно уверена. А в итоге оказалось, да, что это рекрутинг со стороны полиции, которая писала Олеся Герасименко, в том числе на «Верстке». Примерно в это же время, кстати, текст вышел, и я такая: о, прикольно, вот такую схему, да, они сейчас проворачивают. Раньше они ездили пылесосом, вытягивали чуваков из колонии, теперь не обязательно ждать, что кто-то там окажется. Можно, в общем-то, человеку предложить такой вариант избежать уголовного преследования, отправившись туда. Вот. Ну и как любой торчок, который, наверное, по жизни много, в общем, навыков получил по тому, как из разных сложных ситуаций выбираться. Блин, я так еще говорю, торчок, я любя. Ну, как любой человек такого опыта жизненного, какой у него был. А мы из Новосибирска все, из очень рабочей окраины. Вот. Я думаю, что он... Я надеюсь, что он просто наделся каким-то образом между капелек, знаешь, проскользнуть, чтобы избежать всех самых ужасных последствий этого выбора.
То есть там не было какой-то идеологической составляющей, знаешь?
Идеологической.
Буду бить укронацизм.
Я расскажу об этом чуть попозже. Это проблема недоделанного, видишь, недоделанного контента и сезона. Мы сейчас прям, ну, в середине продакшена. Я примерно знаю, чем это все закончится, как бы, но еще дело. Но я просто не верю, что там была какая-то вот эта идеологическая составляющая, потому что он до таких вопросов, как идеология, ну, мне кажется, просто нет. Нет. Хотя, может, и да.
Ну,
хер его знает. Знаешь, как бы в первом подкасте, в смысле, в первом эпизоде, который ты послушал, я... мне даже немножко стыдно за это, но я не скрываюсь, как бы в голос ору, что я думаю о жизненных выборах моего брата.
Не, ну это как раз такой жанр, я не знаю даже, как описать его. Я пытался вспомнить перед началом эфира, когда-нибудь сталкивался ли с таким, когда, с одной стороны, ты действуешь как журналист, ну то есть там, условно, эксперты, родственники, друзья, воспоминания, то есть ты реконструируешь, да? Сейчас об этом тоже спрошу. Но одновременно это касается тебя лично. Такой, поэтому... тут, знаешь, с одной стороны, ну вот здесь все правильно про журналистки, а с другой стороны, ты же сестра. И, в общем, там есть большая личная составляющая, которую, наверное, нет смысла даже пересказывать, она есть в подкасте, когда ты пытаешься понять, почему так получилось. А есть еще общественная составляющая. Это, собственно, тема сезона, да, наркофобия и наркополитика. И если я правильно понял твою мысль, ты полагаешь, что отчасти то российская там, государственная наркополитика, да, и государственная наркофобия, они отчасти виноваты в том, что с чувствуем братом, если я правильно понял твою мысль. Если я правильно понял, и можешь ли пояснить, почему ты так думаешь?
Да. Да, давай. Хороший, правильный вопрос. Да, я действительно полагаю, что в основе многих процессов, о которых я рассказываю там, в подкасте, в принципе, много лет, и в частной моей какой-то персональной истории моей семьи, принятая в нашей стране наркополитика абсолютно негуманного свойства, которая никак, к сожалению, не помогает решить действительно серьезную проблему с тем, что люди во множестве употребляют алкоголь и наркотики и разрушают этим свои жизни и жизни своих семей. Но то, как в нашей стране подходит к решению этой проблемы, имеет в том числе вот такие долгоиграющие последствия, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Эти люди начинают употреблять не по своей воле вещества. В этом очень много влияния среды, места, где человек вырос и родился. Мой брат не выбирал, в какое время, в каком месте родиться. Моя мама тоже, в общем, не выбирала во многом, скажем, того финансового положения, в котором она оказалась, когда мы были маленькими, и в связи с чем мы жили, в общем, не в центре города, там не вращались в высокоинтеллектуальных кругах, и школа у нас была самая обычная, граничащая с частным сектором. В общем, какие-то такие штуки были. Я все это знаю про своего брата, я все это понимаю про тех десятки, наверное, информантов, людей с подобным опытом в жизни, столкнувшихся с употреблением как с нормой жизни, как, может быть, с одним из единственных способов как-то справиться с болью внутри себя, с тем, что их недолюбили родители, с тем, что их били, с тем, что они сталкиваются с огромным количеством стресса. В итоге у нас получается некоторая часть популяции в обществе, которая больна психически, морально, телесно, физически, у которых серьезные проблемы с употреблением психоактивных веществ, наркотиков, алкоголя, и они в связи с этим серьезно выбиваются из общественной нормы и представлений о морали. И этим людям рассчитывать на качественную помощь в нашей стране просто не приходится, потому что наркология государственная в этом помочь не может, как минимум, потому что нет государственной системы здравоохранения и какого-то вот этого сектора, который занимается людьми, употребляющими вещества, и алкашку, синьку. У них нет мощностей помочь всем тем людям, которым нужна помощь. И занимаются этим часто какие-то совершенно очень сильно маргинальные, не обладающие никакими навыками специализации по работе с людьми из такого рода заболеваниями, состояниями социальными. Я сейчас говорю просто о реабилитационных центрах, которые во множестве в России есть. И проводником такой идеи, как силовая реабилитация, во многом был Евгений Ройзман, чего, конечно... Ладно, об этом тоже будет эпизод. Люди вместо того, чтобы получать какую-то нормальную, адекватную помощь в связи с тем, что они страдают от проблемы употребления веществ, получают ничего, общественную ненависть, презрение, чувство какой-то большой, важной для общества, у которого эта проблема настолько серьезная, и рефлексии над тем, что с этим нужно делать. Когда человека расчеловечивают на протяжении всей жизни в связи с тем или иным его свойством, говорят ему, что он чудовище, что он достоин только порицания. Стоит ли удивляться, что он, в конце концов, принимает странные жизненные выборы? Весьма-весьма. Нет, не стоит. Ну, другое дело, что как бы предвосхищая, возможно, дискуссию. Я просто когда... Ну, сейчас я периодически из продакшн выныриваю и смотрю, что там, какие общественные дискуссии есть. Вот. И я вдруг обнаружила себя, да. То есть меня никто не обсуждает, не тегает, но я просто вижу, что разговор о том, как бы жалеть, не жалеть, как относиться, он снова идет. И я в нем как бы, может быть, не очень публично, но тоже часто, что я об этом тоже думаю. Это же как бы мой брат, да? Я в подкасте и всем вам рассказываю, что я бегала за ним и кусала его за задницу на даче. Как бы. А после этого он собирается, идет на войну. И я как бы в очень... Ну, как бы я на самом деле в такой глубокой яме между вот этими двумя точками, что я пытаюсь ее как бы заполнить хоть чем-то, свои рефлексии, своими стихами, своим отношением к этому, и своими журналистскими скиллами, и скиллами, полученными в ходе, знаешь, ознакомления с тем, как устроена социальная работа в России. Потому что помимо того, что мне интересна ВИЧ, наркополитика, да, я там целенаправленно много лет общаюсь с людьми, которые занимаются устройством детей семейных, да, оставшихся без попечения родителей. И в этих местах, да, российской жизни я тоже вижу последствия совершенно чудовищной вот этой наркополитики, которая не в состоянии как бы и даже не нацелена на то, чтобы помочь человеку с проблемами, если у него есть в связи с алкоголем и наркотиками, нацелена исключительно на наказание. Последствия эти все видны в любом детском доме. Потому что там огромное количество детей, у которых вообще-то живы родители, они просто как бы не мотивированы лечиться от алкогольной зависимости и не получили достаточно помощи. Так-то они живы. Вот это
дичь. Ну, вот, кстати, знаешь, да, ты позицию не высказала. Вообще-то в этой дискуссии, мне кажется, которую ты упомянула, как относиться к российским военным. Я-то много раз говорю, что, на мой взгляд, обе позиции имеют право на существование. Но про брата ты сказала. Я, знаешь, хочу еще уточнить.
Да.
Вот ты любишь повторять эту фразу Сергея Смирнова, которую он предварил.
Мне очень понравилось, капец.
Свой стрим, да? Что, значит, вот она занимается серыми убогими, униженными, оскорбленными персонажами Достоевского, да, и других русских писателей. И как раз эти самые серые убогие, которыми ты, как журналист, много лет занимаешься, вот эти люди на обочине социума, с точки зрения социума, да, они сейчас являются одним из дров этой войны, да? Ну, то есть, что там скрывать? Бездомных также вербуют. И то, даже, по-моему, верстка писала кто-то, да, как там вот, точно так же их насильно загоняют часто. И, соответственно, у тебя два есть... Две ипостаси. Один — это журналист, который всегда относился к этим серым убогим, униженным, оскорбленным с эмпатией. А с другой стороны, есть человек, который против войны, который против войны. И вот еще и брат ушел. И пропал без вести. Вот это какая-то прям обостренная ситуация. Соответственно, и как ты мечешься между этим, между эмпатией и рассказом, например, про социальную политику российскую, которая доводит до этого. А, и при этом одновременно в какой-то момент, когда ты думаешь, ну ведь выбор же сделан. Может быть, нет ответа на самом деле, тоже нормально. Я сейчас, знаешь, не хочу тут...
Да, слушай, это... Как я отношусь? Я ору на все... Ну, как бы я... Поскольку я много общаюсь с людьми и всего еще, и не верю, что я очень быстро могу растерять связь с Родиной, всего лишь переехав, как бы... не знаю, 8 часов лету. Короче, каждый раз, когда я среди людей, с которыми я как-то поддерживаю связь, и все это время это было, чувствовала какие-то странные вот настроения в сторону там одобрить или даже пойти, может быть, завербоваться, я как бы начинала свою телегу, что это крайне стрёмный жизненный выбор, то есть как бы и попахивает долбоебизмом, честно говоря. Вот. Иногда я спокойно это делала, иногда пытаясь что-то там объяснить, иногда кричала просто. Ну, то есть я сею свое отношение честно везде, где могу. И каждый раз, когда сталкиваюсь с ним, готовя материал, например, как бы не обламываюсь сообщить, что я думаю об этом в общем, довольно часто. Поэтому я надеюсь, что какое-то такое, знаешь, еще обратное взаимодействие было, что я не только узнавала, как эти люди стрёмно поживают и как их обстоятельства подталкивают к тому, чтобы пойти там повоевать, денег получить, но и делилась своим отношением. Я надеюсь, что это тоже срабатывало, потому что иначе сложно вообще себя в этой точке обнаружить, где ты столько лет вроде как рассказываешь ценности гуманизма, а потом оказывается, что самый близкий человек как-то, который точно тебя слышал, ну, не самый близкий, ладно, что преувеличиваю, брат был не самым близким моим взрослым человеком, но очень хорошо знакомым, который точно ко мне прислушивался. Я это достоверно знаю, потому что он делился со мной обратной связью информацией, которую он от меня и благодаря мне узнал о ВИЧ-инфекции. Она в какой-то момент... это моя миссия забраться, по крайней мере, как бы сыграла. Он принял какие-то важные решения, правильные, как бы соотнеся это с достоверным знанием. А тут вот что-то я, видимо, не достучалась, но продолжаю, видишь, стучать, рассказывая в том числе его историю, что... И это для меня важно. Ребята, все, которые слушают, все, которые там в похожей какой-то ситуации росли или оказались, типа, чуваки, ну, камон, все равно есть выбор. Правда всегда есть. Можно выбрать не это. Но для того, чтобы тебя услышали, нужно продолжать относиться до последнего своего какого-то края, как человеку, да. Меня выручает еще, что дети есть. И я вижу, что какой-то прессинг бесконечного давления, насилия, повышение голоса, все это ни хрена не работает с тем, чтобы донести до человека что-то, до маленького. Со взрослым населением работать тяжелее, гораздо больше вещей заслоняет их ход. Ну, просто какой-то достоверной информации. Ну, можно, я не отчаиваюсь, и мне кажется, что в том числе рассказываю историю своего братика. Вот какая она в моей голове предстала. И со своими какими-то комментариями о том, почему он таким вышел. Можно будет когда-нибудь в будущем как-то компенсировать. Потому что вся эта история с наркополитикой, с тем, какая она сейчас, она же в раз не, тоже не решится. Даже если все правительство там сменится, из общества, как из совокупности людей, еще очень долго выкорчевывать вот эти представления стигматизирующие, которые много лет росли и выращивались в России, что наркоман — это животное, что его можно только бить, и исправить его можно только силой, что ему нравится делать то, что он делает. Это очень сильно озлобляет людей. Никак иначе, кроме как с каким-то минимальным пониманием и вниманием к их обстоятельствам. Договориться с ними не получится, и они не исчезнут вдруг с земли. Вот. И война закончится, и чуваки эти все вернутся травмированные, с ними все равно нужно будет как-то, ну, как-то жить на одной земле. Вот нам трек моего брата показывает, что если отмахиваться от таких людей, как от второсортных, бесперспективных, безнадежных, ну, как бы они вольются в ряды тех людей, которые их такими бесперспективными не считают. И нам не понравится. Вот мы с этим встретились. Поэтому мой разговор еще это какая-то апелляция там, к тем, кто нас с тобой в том числе слушает, кто в том числе заряжен наркофобными какими-то убеждениями, что, ребята, ну, Это есть в обществе, это очень большая нагрузка, с этим нужно что-то делать на уровне персональном, отношения со своими собственными родственниками, просвещать их там по теме наркотиков, алкашки тоже можно, на уровне общественном, на уровне как бы структуры, здравоохранения. Вот, это то, с чем нам в будущем точно предстоит работать, ну, захотим мы этого или нет.
Ну, то есть следующие эпизоды, они будут уже про наркофобию, наркополитику, и как ты планировал изначально до того, что случилось в твоей семейной жизни, в семейной истории?
Да, в итоге это получился сезон про наркополитику. Я слышала, что сейчас есть запрос на то, чтобы сфокусироваться на людях, находящихся в похожих социальных и личных обстоятельствах, в которых там мой брат находился, показать, что есть там невозможно, серые убогие, господи. Ну, короче, что есть люди тоже в очень тяжелой ситуации, финансовой в том числе, которые такой выбор не делают. И такие персонажи с опытом употребления наркотиков в этом подкасте тоже будут. А еще будут люди, которые будут делиться каким-то своим взглядом на то, как это может быть устроено получше немножко, более гуманно, и почему это хорошо, и почему это правильно. Ну и дай бог к пятому сезону вообще. Может, что-то еще про брата известно, стоит к пятому эпизоду про брата станет известно, но я, конечно, не...
Да, если ты правильно сделал замечание, что серые убоги это будут почти цитаты из Смирнова, да, мы так не считаем, но это просто такое, да,
скорее. Да, это у нас.
Последнее общество, они такие, да, являются. Друзья, во-первых, мы, кстати, с Ритой обсуждали подождать выхода других эпизодов или сейчас. Мне показалось, что важно судить сейчас, потому что это прям, честно, такое, повторюсь, никогда не видел сочетание личного и объективно-журналистского. Поэтому, во-первых, всем советую этот эпизод послушать. Хотя он тяжелый, а там гораздо больше, да, в общем, очень личный. И по-журналистски очень хороший одновременно. Как бы это ни странно звучало, блин.
Это очень странно.
Да, ну слушай, так ну и есть, прикол. В смысле, он...
Да, это прикол своих проектов. Ну это прикол,
если как по-журналистски это... Вот давай скажем, что это была бы история, которая не твоя личная, да? И мы такие обсуждали бы с тобой, такие, Рит, классный герой, классная история. Я говорю, да. Да? Ну так же и было бы, правда? Ну, классная, в смысле, она страшная, но она как бы показательная, правильно? К сожалению.
Еще, вот. Знаешь, я постоянно боюсь обобщить какую-нибудь такую неправильную сторону, хотя, в общем, мы к этому, конечно, всегда приходим, как лучше для многих, как лучше вообще. Но, ну, как-то, опять же, отвечать можно практически только за себя. И вот здесь какая-то такая история, где... Удобнее, в общем, удобно, когда ты сам свой герой. Иногда удобно. Я думаю, что я так больше делать не буду, наверное, потому что это все-таки неудобно для журналиста вообще-то. Но мне нравится, что некоторые, в том числе жанровый эксперимент случился.
Это правда, да?
Спасибо брату.
Мне кажется,
спасибо брату.
Где-нибудь на BBC, возможно, сказали бы, пусть это другой сделает. Не знаю. Но, в общем, это хорошо сделана журналистская работа про страшную личную историю. Вот так, наверное. Поэтому я всех призываю ее, послушать, соответственно, я буду ждать других эпизодов. Ты уже проанонсировал про Ройзмана, и, так понимаешь, что еще другие будут, да? Во-вторых, поддержите либо-либо, раз. Если вам нравится подкаст, который пускает эта студия, ко мне периодически приходит, то Настя Красильникова, то Лена Чеснокова. Также в описании есть личный патреон Риты Логиной. Вот, поэтому, да, если вам нравится подкаст «Одни плюсы» и конкретно то, что делает Рита, рассказываю про, как здесь, людей, которых общество считает обиженными, оскорбленными. Вот, спасибо тебе большое, Рита, за этот тяжелый разговор. В общем, что еще сказать? И за работу. Спасибо тебе.
Спасибо тебе. Пока.
Вот такие вот разные получились у нас разговоры. С давлячным Ильей было поменьше личного, побольше. Как делать расследование? Да, на самом деле, с Ритой при всей страшности этой личной истории этот вопрос, да, можно ли личную историю делать самому по-журналистски отдавать другому. Кстати, интересно будет и ваше мнение тоже. Также интересно будет и важно, и призываю вас высказать свое отношение не только комментариями, но и лайками. Ну, а если... Которые можно поставить под видео. А если, например, по каким-то причинам хотите сказать, что лайк недостоин этой передачи, напишите в комментариях, опять же, под видео или в телеграм-канале Захаров. И в тему того, что мы говорили с Ритой, я, наверное, этой дискуссии, которая ведется, очень хорошая вышла голосовуха у Димы Трещанина, и потом он вкратце изложил ее в эфире на брекфест-шоу Плющева. Может быть, многие из вас видели, но те, кто не видели, советую посмотреть, потому что Дима, как человек, который на медиазоне занимается в том числе подсчетом погибших и пропускает через себя некрологи, и мы об этом с ним, мне кажется, здесь на стриме раза два уже говорили, как это делается. Вот, мне кажется, что у него точно его мнение интересно, и он там рассказал свой портрет людей, которые ходят на войну, и сказал довольно такую страшную, но метафорическую вещь, что вот у тех людей, которые там, ну, в случае с братом Риты, да, менты взяли, судя по всему, и дальше пихнули этот контракт, или с каким-то 42-летним алименщиком, вот есть возможность стать партией героя. Очень страшно и метафорично это звучит. Так что сегодня на прослушке было все, и этика, и личное, и как делается, и смешное, и трагическое. Так что мне стрим понравился. Ну, опять же, повторюсь, вы всегда можете мне хоть даже в личку написать, что думаете. Мне и приятно.